Пермский разворот.
На часах дневной разворот на Пермском эхе, и у микрофонов Сергей Хакимов.
Екатерина Шафиева. Доброе утро. Добрый день, друзья.
Какой...
Я сегодня с утра просто,
него...
понимаешь, я с утра
Зараза.
Сегодня на арене.
Приклеилась.
Да, прошу прощения, Сергей. Конечно, день уже, дорогие друзья. 15:06.
Ну, утро наступает, во сколько
дневной
проснулся?
Дневной разворот, Кать, спасибо, что напомнила. Дневной разворот на эхе Перми. Да. И у нас в гостях сегодня Зося Раткевич, режиссер документального фильма «Мой друг Борис Немцов». Фильма о Борисе Немцове, премьера которого вчера прошла в киноцентре «Премьер».
Да. Добрый день.
Зося, здравствуйте. Мы уже тут за эфиром чуть-чуть успели поболтать, и вот Зося впервые в Перми, и вот мы про впечатления так чуть-чуть спросили, насколько успела.
А теперь, Зося, расскажите нашим радиослушателям, как вам Пермь?
Да.
Ну, мне пока все очень нравится, я в большом восторге. Может быть, потому что я давно хотела попасть, и мне все время составляли конкуренцию мои коллеги. Даже если мы делали фильм вместе, то ехали на Флоритиану почему-то они, а не я. И я наконец-то дорвалась, и поэтому мне как бы все нравится, я в восторге, мне хочется побольше гулять, но я, к сожалению, сегодня уже улетаю, и много что не посмотрю.
Вот как незаметно идет время в нашем прекрасном городе. Ну, вернемся, собственно, к обсуждаемой теме. А тема сегодня – это фильм «Мой друг Борис Немцов», автором и режиссером которого является Зося Раткевич. Зося, вообще можно сказать, что ты автор этого фильма? Или это...
Да. Ну, я... Там моя камера, мой монтаж и все мое.
Хорошо. Я правильно понимаю, что изначально этот материал планировалось использовать в рамках большого документального проекта «Костомарова и Расторгуева. Срок», который с Пивоваровым, с Алексеем делается?
Да, изначально это было просто для новостных роликов, как бы новости. Потом, когда стало понятно, что вокруг очень много жира какого-то, ну, просто кинематографического вокруг Немцова, то, ну, стали делать это под, снимать, в смысле, под фильм «Срок». Но когда стал окончательный монтаж срока фильма полнометражного, то стало понятно, что Немцов слишком роскошный персонаж, он всех затмевает, и как бы его линию вообще надо убирать, иначе это будет как бы фильм про Немцова, а не про все остальное.
Это было решение о том, чтобы делать отдельный фильм, было принято до убийства Немцова Бориса Ефимовича? Или...
Да, решение делать отдельный фильм было принято, когда его линия не вошла в фильм «Срок». Угу. И стало понятно, что поскольку в основном это мой материал, ну, мною снятый, то делать это должна я, и я села это все собирать. И где-то в декабре начала собирать, а в феврале его убили, то есть спустя 3 месяца. Мне пришлось заново все пересматривать, отсматривать, ну, как бы уже по-другому все смотреть.
Насколько я успела почитать, начинали вы как документалист с социальных тем. «Временные дети» — один из первых фильмов, сделанный еще в мастерской. А почему вы с социальной темы, хотя это тоже всегда интересно и всегда важно, перешли на политические? Следующие были вот «Срок», «Зима, уходи» и вот уже «Борис Немцов».
Угу. Ну, мне кажется, это случайно получилось, потому что я никогда себе не ставила такие ориентиры, что я буду делать социальные темы, а здесь я буду политику снимать. Просто как-то мой жизненный путь развивался так, что мимо этого кино, которое, ну, рядом было, я не смогла пройти и как бы про это вот снимала.
А «Временные дети», почему изначально вы взяли эту историю?
Мне надо было снять...
Объясни, о чем идет речь,
какой истории. «Временные дети», собственно, это речь идет о детях, которых берут из детских домов, такие временные семьи.
Под опеку.
Под опеку, да. Поэтому «Временные дети», а не «Временные семьи», потому что я полагаю, что внимание это было обращено на детей, а не на тех, кто их берет.
Ну, вообще, внимание было на взаимоотношения в семье, и такое название в том числе, потому что как бы там нет публицистического какого-то акцента в кино, а мне важно было показать, что вот, ну, дети, пока они дети, они не очень обращают внимание, как бы, как с ними обращаются, по каким законам строятся отношения родителей и детей. Они просто как бы пребывают в своем детстве, там топчутся в лужах, и им нормально. Такое называется.
Так вот. Почему эту историю вы решили взять изначально?
Просто, потому что мне надо было делать курсовую, и мне моя мама сказала, что вот моя знакомая, она берет детей под опеку, и они едут в путешествие в Финляндию на микроавтобусе. Я подумала, ну, надо с ними познакомиться, возможно, получится из этого кино.
И получилось. Вернемся все-таки к фильму о Борисе Немцове. Как вы познакомились с Борисом Ефимовичем, при каких обстоятельствах, и какое первое впечатление он на вас произвел?
Я очень долго оттягивала с ним знакомство, потому что мне казалось, что у нас ничего общего точно не может быть, и что мне будет скучно, и что вообще я не хочу снимать этого нарцисса, как бы. Угу. Вот. Но потом уже оттягивать я не смогла, уже там некому было снимать.
Это когда было?
Это было в 2012 году.
Угу.
Вот, и меня отправили, и там, собственно, в фильме есть первая сцена знакомства. Ну, когда я пришла со своими ожиданиями, думаю, ну, сейчас я ему покажу, что, кто здесь буржуй и все такое. Mm-hmm. А выяснилось, что как бы вообще, что у нас в один день рождения, что много есть что обсудить, и что он, в принципе, внимательный в диалоге и слушает, что ты ему говоришь, и, ну, как бы с ним просто интересно общаться, и... Ну, то есть мое первое впечатление было абсолютно не таким, как я думала, что оно будет.
Mm-hmm.
Но снимали вы его все еще в том проекте «Срок», когда была речь и о других оппозиционерах в том числе.
Ну да, но у нас уже формат работы был такой, что у нас просто было много документалистов, которых закрепляли за определенным героем.
И вот как, на ваш взгляд, отличается он от тех оппозиционеров в тот момент, которых вы снимали, тот же там Ксения Собчак, Алексей Навальный и другие?
Да, мне кажется, он уникальный.
Почему?
Ну, потому что он достаточно откровенный и... Ну, такой веселый человек, которого вот то, что у нас называлось мастерской, зона змеи. То есть это расстояние, на которое герой тебя подпускает и как бы не кусает. Ну, как бы граница, граница. И вот эти границы у него, ну, практически затерты были. То есть можно было снимать, ну, практически все. Я таких не знаю политиков больше.
Поэтому, видимо, очень многие, точнее, не многие, а кто вот уже успел посмотреть фильм, спрашивают, как ее с камеры вообще пускали там вот прям к нему вот везде. Видимо, поэтому он...
Ну, это его, да, его такая особенность.
Я признаюсь за себя и за тебя, Кать, тоже с твоего позволения, что фильм мы еще не смотрели вчера.
Я посмотрела трейлер.
А, ты посмотрела трейлер, я посмотрел некоторые эпизоды из этого фильма, но целиком мы еще не успели его посмотреть. Думаю, что обязательно это сделаем, поскольку... Фильм сейчас в прокате, в премьере идет. Кстати, как долго он будет идти?
До конца апреля.
Вот, до конца апреля обязательно постараемся успеть, и вам тоже, собственно, советуем. Но нам, как дилетантам в вашей работе и подавляющему большинству наших радиослушателей, которые наверняка тоже не смотрели этот фильм, расскажите, собственно, о чем он, какую задачу художественную вы ставили и какой, решение какой задачи вы в результате добились, на ваш взгляд.
Мне сложно говорить про художественную задачу. Этот фильм о том, каким я видела Бориса Немцова. И я надеюсь, что это получилось. Как бы сейчас мне хочется, чтобы задача сработала такая, чтобы показать на 72 минуты, просто вернуть к жизни человека, которого уже нет.
Угу. Насколько я могу судить, фильм очень личный. По тем эпизодам, которые я видел в интернете, там много о том, какой был Борис Ефимович в личном общении и в общении с женщинами.
Ну, это просто про общение с женщиной, я не знаю, не могу сказать. А вообще, мне кажется, просто у нас сложилось как бы такой метод съемки сложился, что он ко мне обращается через камеру. То есть, ну, это не просто какой-то режиссер, а что вот есть Зося, что это фигурирует мое имя, и как бы и я. И поэтому получается, что это личная история, потому что зритель по-любому себя как бы ощущает на моем месте, как мне кажется.
Угу. Когда вы общались с Немцовым, о чем он говорил чаще всего? Что его интересовало?
О себе?
Да. Он все-таки нарцисс, вы правы.
Конечно,
были изначально.
Конечно, да. Но его интересовало, ну, как бы от меня он еще хотел узнать, знают ли его мои ровесники, что о нем думают анархисты, и как бы, ну, вообще, вот через меня он как-то пытался нащупать себя в молодежи.
Угу. А ты анархистка?
Да.
Интересно.
А мне вот интересно, ты упомянула, что когда села монтировать изначально материал, пришлось его изменить после убийства Бориса Немцова. Изначально-то какая идея была? Кем его показать? Политиком или человеком все-таки?
Изначально мне просто хотелось использовать крутой материал, который у меня был, и я думала, что, возможно, эта история локальная про предвыборную кампанию в Ярославле, которая у меня больше всего была снята. Ну, то есть я вытаскивала какие-то там политические интриги там и так далее. Вот, а потом я просто проходила мимо эпизодов, например, там про, ну, каких-то вот эпизодов о смерти такой. Не то, что прям предрекающий, но просто его как бы мнение о том, могут его убить, не могут и так далее. И, естественно, к ним пришлось возвращаться и доставать их, и там какие-то вещи о том, крещённый он, не крещённый, там, ну, такие штуки.
И что он думал о собственном убийстве? То есть,
о возможности.
Да, возможности
его убийства. Он бравировал тем, что он ничего такого страшного не сделал, за что его убивать, и как бы, ну, не боялся никакой смерти и ничего такого. И все время шутил, подшучивал над этим. И говорил, что главная его задача – это Путина пережить.
К сожалению,
последствия,
не вышло.
Последствия этого случившегося в фильме как-то отражены? Или вот точкой, логической точкой является его
Да,
убийство?
У меня есть как бы трагическая рамка, то есть фильм начинается с марша памяти и заканчивается похоронами. И больше, ну, как бы, я не умею делать фильмы там про прошлое и про будущее, я могу только настоящее осознать. И вот оно у меня как бы в режиме настоящего времени.
То есть закольцованная композиция получается, да, в данном случае. А говорили о том, что фильм не слишком хронологичен внутри себя. Почему именно так?
Ну, потому что если выстраивать хронологию, то он начинает просто по ритму провисать, потому что какие-то куски бойкие, нельзя поставить подряд 5 бойких эпизодов, там, митингов, а после этого поставить 3 монолога. То есть я скорее больше на какие-то ритмические ориентировалась вещи, чем на хронологию, да.
Угу. А как коллеги, которые уже успели посмотреть фильм, оценили его? Твои коллеги, имеется в виду?
Ну, им сложно, потому что когда был на Ардокфесте в Москве показ, то мои все коллеги не попали, потому что билеты были раскуплены за неделю, а на ступеньках запретили сидеть из-за того, что боялись, что придет пожарная инспекция. И поэтому те коллеги, которым удалось посмотреть, им нравится. Но много моих знакомых не видели фильм.
Ну, думаю, еще успеют посмотреть.
Да, я надеюсь.
Но, насколько мы знаем, он же по всей России в прокате будет ходить на данный момент.
Да, но это не то, что прокат, это вот Пермь — единственное место, где его будут показывать больше 3 раз. А так это обычно разовые такие акции, скорее.
А почему так?
Ну, видимо, кинотеатры не хотят больше одного раза рисковать.
Рисковать чем?
А кто вот от Перми, собственно, договаривался, благодаря кому мы, пермяки, сможем
целый месяц
посмотреть?
Благодаря кинотеатру «Премьер».
Окей. Зось, у меня личный вопрос, и вопрос такой, ну, сама решай, какой он. Когда ты узнала о убийстве Немцова, и при каких это было обстоятельствах, и какая первая мысль тебе в голову пришла?
Я сначала не поверила. Я была на даче под Петербургом, и мне пришла смс от моей подруги, которая занимается проектом «Реальность», то есть продолжает как бы сроковскую историю, да. И она мне написала, что Немцов застрелен, нужен ролик. И я как бы подумала, что это шутка, и что это, видимо, какое-то было, ну, покушение или что-то, и хотят ролик из моего материала. Ну, то есть я не поверила. И у меня не было никакого способа достать информацию, потому что это было в домике без света, там и воды, и, ну, и лес как бы вокруг.
И интернета не было.
Не было, да. Угу. Потом мне начали приходить еще сообщения, люди стали звонить. Ну, как бы я была вообще очень шокирована, я там ревела и все такое. Ну, я понимала, с другой стороны, что надо срочно делать. Это означает, что надо срочно делать фильм, надо ехать обратно. И все такое, что надо снимать похороны, видимо, или что-то дальше снимать. Ну, так.
Но через сколько ты уже была в Москве и снимала?
Это было 27 февраля убийство. И мне удалось добраться сначала до Питера, потом до Москвы, только к похоронам. И я прям с вокзала поехала на похороны.
Нам сейчас, наверное, нужно прерваться на рекламу на короткую, после этого вернемся.
Пермский разворот.
Вот и закончилась у нас реклама, и я напомню, что у нас в гостях Зося Раткевич, режиссер-документалист, автор фильма «Мой друг Борис Немцов». Все правильно, да? Сергей Хакимов еще тут в студии сидит. Мне хочется узнать, как прошел вчерашний премьерный показ, сколько было людей, какие мнения высказаны были. Насколько я знаю, было обсуждение после фильма. Ну вот, вы рассказывайте, чего и как.
Ну, там не очень большой зал на 60 мест, но тем не менее он был полный, и это была, к моему восторгу, самая глубокая дискуссия, которая вообще была в связи с этим фильмом, потому что была, как сказать, гражданско-политическая богема Перми, которому интересно было докопаться вообще до каких-то вопросов, типа, представляю ли я свое поколение, и человек, и политик, вот как бы такие вещи они обсуждали. Я не очень много реплик отпускала, и мне кажется, я очень косноязычно выступала, но сама дискуссия между людьми просто меня на самом деле поразила.
Фильм называется «Мой друг» Борис Немцов. То есть вы с ним, получается, работали с 2012 года по 2014, по сути, два года. И за два года он действительно стал вашим другом? Или это именно вот какая-то такая дружба между объектом и режиссером?
Или это германовский «Мой друг Иван Лапшин», оттуда отсылка?
Это, конечно, отсылка и к Герману, но это не вранье, потому что мы действительно подружились, мы, ну, там, встречались попить кофе, обсудить что-то, и созванивались, и, в принципе, могли друг друга называть друзьями.
Вы говорили о политике, он говорил о политике, о себе и о женщинах.
Ну, на всем говорил о спорте, там, ну, много о чем. Ну, знаете, когда вы, допустим, проводите 24 часа вместе с человеком, вы по-любому успеваете обсудить все на свете.
Ну, интересно, а что он говорил о спорте, например? Он был болельщиком спортивным.
Он занимался виндсерфингом, вот, и, соответственно, считал, что спортсмены крутые, все такое. Ну, себя в спорте, конечно же, он любил, что еще.
Себя в спорте?
Да.
Но он себя, я так понимаю, во всем любил.
Ну да.
А о женщинах что он рассказывал?
Ну, рассказывал про всяких своих бесконечных женщин.
Ну, как может нарцисс рассказывать о своих бесконечных женщинах?
Ну, что есть вот такой тип женщин. Есть женщины, там, кошечки, есть женщины такие-сякие, там, актрисы, что не могут по-настоящему быть, типа, влюблены. Вот они всегда играют любовь. Ну, как бы такие какие-то банальные вещи, честно говоря.
Хорошо. А что он все-таки представлял себе в будущем для оппозиционной политики? Как-то он заявлял о каких-то будущих планах хотя бы еще до?
Конечно. Он, во-первых, переживал немного, что когда вот он избирался в Ярославле, что это воспримут как побег от федеральной политики, что он не в Москве, вот, а где-то в регионе. И поэтому он как бы выводил такую теорию, что систему надо прорывать как бы дырками. Типа Ройзман в Екатеринбурге, Навальный в Москве, он в Ярославле, и таким образом вот типа так победим. Вот прорвем со всех сторон. Вот так.
А наследие после себя он, по-вашему, оставил какое-то? То
политики?
Есть вот сейчас его нет. И вот того, кто будет прорывать эти дырки?
Ну, честно говоря, меня вообще расстраивает, что происходит с нашей позицией. Ну, это не совсем оппозиция моей мечты. Не знаю, ну вот Илья Яшин как-то продолжает его дело, может быть, Яшин. Понятно, что он не такой харизматичный и как бы довольно занудный человек, но то, что он делает, это все равно подвиги, такие мини-подвиги.
Ну, у него и опыта поменьше, скажем прямо.
Ну, пока да, но ему и 30, сколько ему, 33 или 32.
Угу. Ну, то есть на данный момент у нас нет наследника такого прямого.
Мне кажется, нет, да.
А какая оппозиция должна быть, по вашему мнению? То есть вот
и
сейчас
по мнению,
это
Бориса Ефимовича, да?
Ну, наши мнения с ним не совпадали, потому что мне кажется, чтобы что-то, ну, что-то новое построить, надо сначала, ну, уничтожить прогнившую систему, которая существует сейчас. А он как бы, ну, говорил, что мы это уже проходили, типа, кто был ничем, то станет всем, вот это все ему не нравилось. И поэтому мы не могли тут к консенсусу прийти никакому.
А вообще хоть в чем-то ваши мнения совпадали, потому что вот по вашим рассказам у вас как-то диссонанс был между
собой.
Да, но
при этом его как бы это, ну, не смущало, и он часто ко мне обращался просто, чтобы я честно ему сказала, там, нравится мне плакат, не нравится, что я думаю о том, как прошла встреча, и, ну, может быть, на этой почве, на почве того, что я не хотела там подлизаться или как-то ну, что-то сказать, то, что он хочет услышать, а говорил просто, как есть. Если мне нравился, говорю, что мне нравится. Если нет, то нет. То у нас как бы сложилась дружба, на самом деле, поэтому.
А дружба, она в чем, собственно, выражалась? Ну, я имею в виду, что как вы могли, например, сходить в кино, или вы могли сходить в театр, или погулять по парку? Как вот вы дружили?
Ну да, я могла позвонить и сказать, у меня тут в слезах, типа, у меня тут трагедия на любовном фронте, мне надо поговорить. И мы встречались, и я там все это рассказывала. Он мне говорил, не надо за него замуж выходить, не надо, и так далее.
А мне вот интересно, вы так, ну, условно говоря, хорошо вошли в работу, а как вообще вам удалось договориться вот вам лично и другим режиссерам для съемок с оппозиционерами именно, то есть как позвонить там тому же Борису Немцову, сказать, Борис Ефимович, слушай, мы тебя тут поснимать хотим 2 года.
Ну, нашим главным продюсером проекта был Алексей Пивоваров, который как бы понятно, что...
Ну да, он известный документалист, но тем не менее...
Да, и с хорошей репутацией. А не было такого недоверия, может быть, вы снимете какой-нибудь рассказ Бориса Ефимовича, скажем, о женщинах, а потом покажете его на НТВ, на... Ну, бывает же, согласитесь, бывают такие истории.
Когда... Да, но, во-первых, у Срока действительно была хорошая репутация, и ролики выходили онлайн, то есть люди не то, что там как бы допускали к телу, а потом не знали, что будет. Они могли посмотреть, ну, в каком стиле мы работаем, а потом все-таки есть, ну, человеческое какое-то доверие, которое, мне кажется, образовывалось между героями и режиссерами.
Вот еще какой вопрос, вопрос опять личный. Когда происходит гибель человека, ну или вообще смерть человека, часто кажется нам, ну, близким этого человека или знакомым, что многое из того, что произошло до этого, было не случайно. Так устроена человеческая психика. У вас было такое ощущение, что ага, а вот Борис Ефимович тогда что-то предчувствовал, может быть, или была какая-то примета, говорящая о том, что это может произойти?
Мне кажется, это не свойство человеческой психики, а это просто мировоззрение, как бы, и то, о чем вы говорите, это называется фатализм. И вот я, например, не склонна к каким-то таким фатальным мнениям, и мне кажется, не было ничего такого. Но единственное, что меня сейчас впечатляет, это то, что он собрал 1 000 000 подписей против войны в Чечне и был убит, собственно, чеченцами.
Ну, как бы это, ну, мы можем пока только предполагать, так или иначе. Ну,
арестованный.
Судя по всему, что так оно и есть, да.
Наверное, на московские новости мы сейчас прервемся, а после этого обязательно поговорим снова с Зосей.
Пермский разворот.
Продолжаем дневной разворот на Пермском эхе. Сергей Хакимов,
Катерина Шафиева и Зося Раткевич, автор и режиссер фильма «Мой друг Борис Немцов», премьера которого вчера прошла в киноцентре «Премьер». Вот такая вот... Такая вот история. Говорим, собственно, о фильме и
заговорил
о Борисе Ефимовиче.
Перед, по-моему, новостями там слушатели нам звонили. 2-0-66-0-66.
Да, если у вас есть какие-то вопросы к Зосе, звоните нам в прямой эфир 2-0-66-0-66. Зося, человек, имевший, да, в этом случае, имевший опыт личного общения и хорошо, в общем, знавший Бориса Немцова в последние годы его жизни. Зось, Борис Ефимович в личном общении как вообще оценивал российские власти, что он рассказывал? Он ведь был, собственно, губернатором, он работал в этой российской власти и продолжал работать в Ярославле в последние годы своей жизни. Как он вообще это все оценивал и что он рассказывал в личных беседах?
Ну, он оценил, ну, то, что когда он был в 90-е годы губернатором, и то, что сейчас происходит, это совершенно разные вещи, совершенно разные люди, в общем-то. И, ну, как бы он говорил, что сейчас у власти троечники. Это как бы не то, чтобы очень плохие люди, но люди неспособные, неталантливые, люди, желающие обогатиться, и как бы хоть после меня хоть потоп, и вот все в таком ключе.
А будучи во власти в 90-е, он готов разделить ответственность, был готов разделить ответственность за приход вот этих троечников, по его мнению, потому что не все же так, не с потолка это все свалилось?
Да, но в том числе он как бы говорил о том, что он у власти был 1.5 года. За 1.5 года невозможно много что сделать, и он как бы сделал то, что, ну, к чему был способен там, типа, не отдал Курилы, вел декларации о расходах чиновников и все такое. Вот. И, ну, как бы я знаю, что он переживал, что его упрекали, что они поддержали СПС, поддержали Путина в первые годы.
Да, в 2000 году.
Вот. И что это была очень большая ошибка, что он у него в голосовании как бы был против и не поддерживал, но большинством количества голосов пришлось как бы его поддержать.
Вот. У нас звонок, давайте примем. Владимир, день добрый.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Можно я в памяти Немцове несколько минут займу?
Да, пожалуйста, конечно.
Строки.
Конечно.
Только наберитесь терпения немножко, ладно?
Хорошо.
Значит, где-то там на Селигере собирались пацаны, веселились, духарили, путерасты, халуи, шоколята, дикарята, дикие все братаны. Кое-чему их получить приезжали паханы. Были рады путерасты таковым учителям. Научились бить жестоко, сразу насмерть, по башкам. Это, учеба даром не прошла. Чуть немного погодя, новость страшная пришла. Убит в Москве Борис Немцов с ворой путинских волков. В общем, так, в общем, так дальше.
Понятно, Владимир, спасибо за стихотворение.
Вот такие
вот у нас творческие пермяки.
Ну, мы же с режиссером общаемся, они же должны это, лицо придержать. Давай еще один пример.
Давай.
Валентин, здравствуйте.
Валентин. Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Да-да-да.
Я несколько раз был на лекциях с Немцова.
Угу.
Конечно, обаятельный человек, сказать нечего. Но чувствовалась мощная харизма, мощный напор, энергетика, интеллект. Вообще, интеллект очень, кстати, присутствовал. Человек с юмором, то есть его лекции, его выступления были такие запоминающиеся. Я их команду видел, ну, многих московских политиков, но он разительно отличался. Поэтому его, я думаю, устранили.
Я, знаете,
это было,
предлагаю...
кстати, не убийство, а устранение именно. Потому что я считаю, видите, он в огне не горел, судом не судился, сабля не брала его. Пришлось только устранять.
Предлагаю вам сходить в кино и все-таки сравнить свои впечатления и мои впечатления, потому что мне интересно, совпадут они или нет.
Это самое. Там видите, что это было, скорее всего, событие в будущее. Это был такой акт не того времени, а расчет на будущее событие, устранить некие будущие события.
Угу. Понятно.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо. А вот, Зося, согласна с мнением Валентина, что убийство было вот неким действием, чтобы устранить будущие события, какие бы то ни было.
Ну или некоторым предвосхищением, да, будущих событий. Ну, пессимистичная такая оценка и взгляд.
Ну, как бы об этом много кто говорил, что вообще факторы убийства были, ну, действительно, как жест, потому что место, время накануне, ну, оппозиционного марша, и как бы мое личное мнение, что Борис Ефимович не так уж прямо сильно мешал этой власти, и он не такие уж лидирующие позиции в протесте занимал, чтобы его убивать. Поэтому...
Так вот, собственно, показательный фактор. Ну, то есть функционально, может быть, он не сильно мешал, но фактор картинности этого
действия... Да, то есть в любом случае это было сделано, ну, с таким умыслом, как бы предупредить кого-то или что-то предотвратить.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Яна. Я принадлежу тем людям, которые пошли вчера за деньги на этот фильм, потому что вчера там столько было корифеев журналистики, что я как-то не посмела, хотела что-то сказать. И с большим удовольствием вот хочу высказать, во-первых, большое спасибо Зосе, молодая девушка, но такой талантливый, хороший, глубокий, надо сказать, фильм. Вот есть такой термин, я не знаю, кто сказал, что все гениальное просто. Немцов был как раз вот гениален. Поэтому он во всех делах был какой-то вот до конца открытый, делал все, что ему нравилось. Есть маленькое, как говорится, какое-то любование собой. Это естественно, потому что действительно мужчина красивый, пользуется уважением. У него мощнейшая энергетика. Слушать его одно удовольствие. Хотя бы о чем? Или это анекдот, или это о политике. Толерантность его, он постепенно как бы взрослел. И наконец, вот я думаю, на самом пике его убрали, на самом, потому что он уже нашел то, к чему он шел. Он начал писать, разоблачать ту власть, которой он был недоволен, какие-то искать пути. И потому вот этот фильм еще, я очень давно как бы вот наблюдаю за жизнью его, давно-давно слежу. И очень... Как-то вот за это время многие, во многих разочаровалось, кого-то убили, кто-то уехал сам, а Немцов остался, и рассказы его Ирина Хакамада, и многие очень о нем мнения, и все личное, вот фильм этот еще дополнил, и ничего я в нем не ищу, ни такого какого-то криминального, как они находили журналисты. Большое-большое спасибо, Зося.
Спасибо огромное, спасибо, очень спасибо. Приятно.
Зось, Борис Ефимович был во власти и был в оппозиции. Где ему, на ваш взгляд, все-таки комфортнее было, во власти да. или в оппозиции?
Ну, мне кажется, то, что он как бы не смирялся и продолжал бороться, это вот, ну, есть его характеристика. То есть ему важно было делать, неважно где, во власти, в оппозиции, важно было применить себя так, как время и ситуация позволяет себя применить.
Зось, а о других лидерах протеста, если в нашем протесте вообще о каких-то лидерах можно говорить, как отзывался Борис Ефимович? Он мог сказать, там, например, Навальный дурак, вот его стратегия неправильная, например,
или... Ну, Навального он поддерживал, но вообще он, да, довольно категорично говорил про тех, кто ему не нравится. Я не знаю, наверное, он сейчас переворачивается там в земле и не хочет, чтобы я это говорила, но чем-то так кажется.
Ну, хорошо, в общем, дело ваше. Наверное, да, наверное...
Ну, обсуждать,
право.
Так скажем, коллег по корпусу, да, ну, в принципе, не лучшая эта практика, даже если это условно сказано там режиссеру, если это особенно между ними, а не на камеру было сказано, то человек, наверное, не может там.
Александр Сергеевич у нас, наверное, оппонировать будет сейчас наш радиослушатель. Давай. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич, здрасте.
Нет, оппонировать я не буду. Нет, что вы?
Да.
Вы отличный человек во всех отношениях. Если человека нет о нем либо ничего, либо только хорошее, особенно женщины. Откуда у этого хорошего человека 1 миллиард долларов? Объясните мне, старому больному человеку, откуда у него миллиард долларов? Наследство, которое сейчас рвут его наследники. Если вы подскажете мне, откуда эти деньги, я соглашусь со всеми, что они заработанные, честно, не ворованные. И за счет его, так сказать, харизмы, за счет его таланта, за счет его...
Александр Сергеевич, вопрос ясен. Зось, миллиард долларов был у Бориса Ефимовича Немцова?
Вы знаете, я думаю, вот вы, старый больной человек, хотите узнать ответ, но, наверное, не от меня, от 25-летней девушки, которой деньги не особенно интересуют. Потому что я не знаю ответ на этот вопрос.
Будьте добры объяснить происхождение этих денег.
Я, к сожалению...
Вы же его на пьедестал поднимаете, не мы. И зачем его было убивать власти, если он абсолютно был безвреден? Что он мог принести?
Понятно.
Спасибо,
спасибо,
Александр Сергеевич.
Ну, Зося, я, собственно, вопрос-то хотел задать такой. Действительно, у Бориса Ефимовича Немцова были деньги, ну, такого масштаба, скажем, миллиард долларов. Он вас возил куда-нибудь, может быть, на яхте, может быть, личный самолет у него был. Нет, вот честно, серьезно, скажите, у вас было впечатление, что у Бориса Немцова большие деньги?
Ну, во-первых, чтобы пройти на выборы, нужно подавать декларацию доходов. То есть все деньги у него были задекларированы. И знаю, что он играл на бирже, и что он занимался бизнесом, сдавал офисы, там что-то такое. Но, естественно, мне просто кажется это неправильным, аморальным лезть к человеку в карман, узнавать источники его доходов. И как бы меня вообще это не очень интересует, и мне бы было неприятно и противно этим заниматься.
Я так полагаю,
тем более, что
просто...
если бы у Немцова были действительно какие-то криминальные доходы в нашей стране, мы бы об этом знали благодаря телеканалам федеральным.
Да.
Я вот глубоко в этом
убежден.
Нет,
я просто почему я сейчас начала улыбаться, когда Александр Сергеевич заговорил про миллиард. По-моему, на днях НТВ вывалило какое-то опять там очередное суперрасследование.
Да,
не на Касьянова, а на жен Немцова, который что-то там между собой делит, какой-то вот мифический миллиард.
А, вот он откуда. Все,
это
понял.
Я эту программу и не видела, видела к ней анонс, и вот я понимаю, видимо, кто-то пересмотрел телевизор.
Читайте после обеда советских газет и телевизор тоже не смотрите.
Хорошо, когда нет телевизора, ты его не смотришь.
Зось, к нам Касьянов приезжает в выходные.
Знаю, да.
Твой приезд с фильмом связан как-то с этим событием?
Мой приезд, кстати, не связан, но вчера один из зрителей анонсировал как бы в публичной дискуссии этот приезд.
Понятно, но вы не договаривались ни с Парнасом,
Касьяновым,
ни с
Касьяновым, мы не договаривались.
Нет?
Нет.
Ну, я так понимаю, Зося просто работала как режиссер, как и остальные коллеги, которые снимали тех же других оппозиционеров. Просто Немцов так получилось, что вышел в отдельный фильм.
Понятно.
Материала много.
Да.
Сколько вообще часов материала было отснято?
Ну, за 2,5 года, мне кажется, за около сотни. Я не считала, меня часто об этом спрашивают, но материала действительно очень много, и вот мне понадобилось куча времени, чтобы это все...
А смонтировать сколько заняло?
Ну, я начала в декабре смонтировать, и черновой монтаж был в августе.
Ну, это черновой, а чистовой
да.
позже
чистовой
гораздо.
К декабрю, ну, то есть почти год.
Почти год. Ну, да, 70 минут идет фильм, и больше 100 часов отсмотреть, отмонтировать, это очень тяжело.
Зось, наше время в эфире заканчивается. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя идея сделать фильм о каком-то другом, например, оппозиционере?
Да.
Видным деятеля протеста.
Мне, честно говоря, надоело немного снимать про политику, потому что это не моя инициатива, просто меня втягивает, как бы, не знаю, в жизнь. Вот вы же верите в судьбу. Как
ну,
бы.
Не то чтобы я верю в судьбу, но...
Проект
ладно,
о политике,
хорошо.
Но я хочу снимать кино, хочу продолжать, и я никогда не ставлю себе целью о какой-то сфере снимать или об известном человеке. Я просто... Есть какие-то темы, которые невозможно пропустить, которые тебе в руки как бы плывут.
Зось, еще у меня один вопрос. Была ли ты на протестных митингах московских, может быть, петербургских, до гибели Немцова и после?
Ну, я по работе в основном была. Ну, когда-то там, когда я еще училась в школе, я ходила на марши несогласных и так далее. На Болотную я ходила на свидание, ну, с камерой. Ну, а потом я уже как бы только по работе ходила.
Ну, конечно. Уже как оператор и
да.
режиссер. Понятно. 15:47, у нас заканчивается дневной разворот. Мы напомним, что в гостях у нас была Зося Радкевич, режиссер документальных фильмов и автор фильма «Мой друг Борис Немцов». Он будет идти, этот фильм, весь апрель в кинотеатре «Премьер». Все у них на сайте и висит и расписание, и во сколько сеансов это можно там посмотреть, если
да,
я сама возила.
Да, или по телефону, например, узнать.
Да. Вот, спасибо,
Зося.
Спасибо. Хорошо вам провести время в Перми оставшееся, и удачной дороги домой.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.